Мужчина. У нас мужчины. Если мы берем качества мужские. Мужественный, спокойный, уверенный, принимающий решения, действующий, реализующий задуманное, берущий ответственность на себя, уважающий себя, от избытка уважающий других. Юмор, быстрое переключение, умение быть здесь сейчас. Ну, нормальные такие качества. У женщины качества иньские. Приятие, согласие, ведомость, чувственность, сексуальность, женственность, прощение, материальность, любовь. Ну, тоже так, нормальные качества. Но что я могу сказать? Что мужчина не может быть долго в тех качествах, о которых я сказал. Ну, может быть, сутки. По одной простой причине. Что все эти качества есть результат того, что женщина смогла его наполнить. И если женщина наполнила его сексуальностью, приятием, чувственностью, ведомостью, обаянием, женственностью, прощением и умением быть материально, а это значит успешной, богатой, и принимать это, и этим пользоваться, и любимая, это значит любить себя, это избытка любить окружающих, то, в общем-то, у него это все будет получаться достаточно просто и легко, и ему быть успешным, ему быть уважаемым, ему брать на себя ответственность, ему реализовывать будет достаточно легко. Все то, что я только что сказал. Если женщина находится в состоянии осуждения, обиды, разговоров пустых, раздражения, разговоры о прошлом, жалобы другим, перемывание всем костей и попытки быть той, кем она не является, это уже отдельная история по здоровью, я не буду сейчас говорить, мы будем говорить о том, что она дает мужчине. Потому что если мы видим отношения, где мужчина начинает что-то делать не так, первое, что происходит у него в жизни, ему женщина дает об этом знать. Она берет две бензопилы и начинает его пилить, рассказывая о том, что он не так сидит и не так свистит. При этом она не знает, в чем дело, она просто знает, что ее энергия, которую она дала ему, пошла не в том направлении. Если мужчина, я сейчас буду брать где-то три схемы, потому что их там больше, но я буду брать основные. Начинает осуждать, предъявлять претензии и проявлять недовольство банковской системой, налоговиками, правительством, своими компаньонами, соседом по гаражу или же теми, кто производит ту продукцию, которую он сбывает, то первое, что происходит у женщины, она начинает его пилить. Потому что ту энергию, которую она ему дала, он расходует не туда, куда бы она хотела, чтобы она пошла, потому что у нее есть желание, чтобы это ушло в бизнес. Бизнес принес прибыль, и эта прибыль вернулась к ней со знаком плюс. Когда он начинает осуждать, то тогда эта энергия, заметьте, используется на то, чтобы создавались уроки, где ему будут показывать, что он не прав, и ему в тех областях, где у него были претензии, будут формироваться неприятности, которые он будет проходить, и делать изменения в своей жизни для того, чтобы стать умнее и понимать, зачем это ему давалось. А принцип-то у нас очень простой. Если мы обидчивые, наше подсознание формирует события, где нас обижают, чтобы мы понимали, над чем нам нужно работать. Если мы злые, нас злят для того, чтобы мы понимали, что нам нужно работать над этим. Если мы зацеплены за отношения, нас предают для того, чтобы мы понимали, что у нас есть зацепка за эти отношения. Да, там глубина есть в том, что мы начинаем разрушать этих людей, и им не остается ничего делать, кроме как брать и таким образом с нами поступать. Следующий момент. Женщина начинает предъявлять претензии к мужчине и ревновать его тогда, когда он собирается делать бизнес больше, и у него есть потенциал на то, чтобы делать этот бизнес больше, но у нее не хватает энергии на тот потенциал, который у него есть, чтобы делать бизнес больше. И в этом случае у нее идут к нему претензии и ревность по поводу того, что он мужчина, и к нему могут приставать другие женщины. Третий момент. Когда пилит женщина мужчину? когда он собирается вкладывать деньги в пустые проекты или занимается тем бизнесом, который не приносит прибыль. Она начинает его пилить. Задаем вопросы. Что нужно делать в этом случае мужчине? Мужчина, который видит, что его пилят, он начинает смотреть, где и в чем кого он осуждает. Когда он проходится по этим людям и смотрит, как ведет его женщина себя, то когда он принимает решение, что он не будет этих людей осуждать, то она перестает его пилить. Что в этот момент происходит? В этот момент идет трансформация и изменение обоих тех, кто здесь находится в процессе. Я чуть позже буду рассказывать, каким образом. Что происходит, когда мужчина в этой ситуации начинает делать бизнес больше, чем женщина готова его наполнить, и у нее появилась ревность? Он прекращает делать этот бизнес, и у нее проявляется уже спокойное отношение к тому, что это не происходит. Потому что ее энергия не тратится на то, чтобы формировать то, на что у нее нет жизненных сил. И третий момент. Когда он перестает поддерживать пустые разговоры, когда он перестает вкладывать в бизнес, который не принесет прибыль, или сам решает, что все, вот этого я делать не буду, и смотрит на ее реакцию, если он это принял решение четко и серьезно, то у нее пропадает желание его пилить. Вот мы увидели схему, как это работает и где можно пользоваться ситуацией относительно женщины. Она как индикатор работает. Плохо, хорошо, правильно, неправильно. Стоит, не стоит делать. Снимаем следующий пласт. Почему он осуждает? Почему он вкладывает деньги в пустой бизнес, который не принесет прибыль? И почему у него есть потенциал, а у нее нет энергетики, и у нее появляется ревность по поводу того и недовольство, что он начинает заниматься тем, что ей не нравится? Рассматриваем первую ситуацию – осуждение. Почему он начинает осуждать? Да потому что женщина вложила в него энергию осуждения. Чем мы заправляем автомобиль, на том он и едет. Какие программы вы туда ему даете, те процессы у него и запускаются. Если у женщины нет приятия, если у нее идет осуждение, если у нее есть недовольство, если у нее есть поддержание пустых разговоров и жалобы других людей, которые она выслушивает или сама их производит, то она наполняет этим мужчину. И он тогда эту энергетику, которую он получил, начинает проявлять в социуме, и эта энергетика не будет приносить ему пользу, а будет создавать уроки, через которые он будет проходить. Но в этом случае женщина, неважно, какую бы она энергию дала, она хочет получить прибыль из нее. И поэтому, когда мужчина начинает меняться и убирать осуждение, осознавать, что он делает что-то не так, то на остаточной энергии, которая у него осталась, он все-таки зарабатывает какие-то деньги и дает ей возможность двигаться вперед, развиваться вместе с ним. Есть. Вторая ситуация. Когда у мужчины есть потенциал, а потенциал – это всегда, когда он чувствует себя мужчиной, уверен в себе и знает, куда ему нужно идти, и он пытается это делать, но у нее нет этого, чем наполнить его, потому что она находится в страхах, она находится в категоричности, она находится в рамках, она находится в претензиях, она принимает решения через отрицание, то тогда у него появляется необходимость в новой энергетике, потому что в этот момент он забирает у нее энергию приятия, а она становится раздражительной, претензиозной и недовольной всем. И в то же время у нее есть осознание, а на подсознании каждая женщина это чувствует и понимает, что ему нужно делать бизнес на женской энергетике. И если у него на данный момент нехватка женской энергетики, на которой будет строиться этот бизнес, то тогда его подсознание формирует других женщин, которые появляются в его поле, и они могли бы его наполнить этой сексуальной энергией, на которой будет этот бизнес формироваться. Третий момент. Когда у нее есть пустые разговоры, и когда она говорит много о прошлом, и она вспоминает свои там какие-то годы, то тогда она дает ему наполнение пустотой, и он эту пустоту потом переводит в пустой бизнес, который не приносит прибыли. Если он убирает это все и осознает, что да, он вот здесь не будет вкладывать деньги, то у него идет трансформация, и он начинает вкладывать деньги там, где женщина не ругается и не нервничает, а значит, это приносит прибыль. Но так как он потратил много энергии на то, чтобы формировать то, что ему будет не полезно, и его внутреннее состояние не соответствует богатству, то минимальная прибыль будет идти, но еще с какими-то напряжениями. Потому что он будет находиться больше в уме, чем в физике. Что мы получаем, когда женщина наполняет мужчину осуждением, претензиями, а у него есть уровень более высокий, чем у нее, и в результате, когда он, получив эту энергию, понимает, что это неправильно осуждать и предъявлять претензии, начинает сам это осознавать, у него выход идет на другой уровень, и автоматически появляется другая женщина, которая на этом уровне спокойно и легко может его наполнять и тем самым делать его богатым. Эта женщина уже уходит в сторону. Когда у него не хватает энергетики, которую могла бы женщина давать ему на развитие, потому что она находится в состоянии зажатости, претензиозности и мышления от страха и защищенности, то тогда автоматически ему не хватает энергии, на которой бы он мог это все формировать. А так как у него есть тенденция брать эту энергию из детей, либо из своей жизненной силы, которая в принципе у него небольшая, и поэтому для того, чтобы выжить, его подсознание формирует женщину вокруг или одну, которая начинает его наполнять и тем самым создавать условия, чтобы этот бизнес продвигался вперед. Все, что делается в жизни, в бизнесе у мужчины, оно делается на женской энергетике. Если женщина дает ему сполна этой энергии, его подсознание не формирует барьер. Это значит, если он поел очень вкусную еду, прекрасно приготовленную, и он сыт, то ему ни Макдональдс, ни шаурма, никакие рестораны не нужны, потому что он уже наелся. Он смотрит на еду и не вызывает это ему никакого желания пойти и еще в себя что-то положить, потому что там уже есть все необходимое. Если же у него есть необходимость еды, а его накормили чем-то невкусным или вообще он остался голодным, то у него автоматически формируется желание где-то пойти и перекусить. Это всего лишь навсего энергетическая потребность, о которой я уже говорил. И еще раз говорю, что у мужчины есть желание всегда давать женщине то, что она готова принять, если она любит себя и это принимает легко и с удовольствием. Рассказывает мне мой друг. У него есть финансовый директор, девушка, и бухгалтер, девушка. Говорит, мы ходим обедать где-то в соседний ресторан. И вот, говорит, я иногда хожу с финансовым директором, иногда с бухгалтером, в зависимости от того, кто есть в офисе. Так вот, говорит, ощущение такое какое-то дурацкое. Когда я прихожу с бухгалтером, я забываю ей снять пальто, я забываю ей подставить стульчик, она за меня там расплачивается, и я еще ухожу, она остается, и, в общем-то, как-то я себя веду, говорит, вообще как ненормальный. Когда я иду с финансовым директором, говорит, я и пальто сниму, и стульчик поставлю, и ей все принесу, и все счета оплачу, и это у меня идет само собой, а там, говорит, я просто туплю. Так вот, тупить начинает мужчина только с женщиной, у которой много тестостерона. Потому что она не хочет, у нее другое программное обеспечение, и оно не создает условий, чтобы у мужчины появлялось желание это делать. Приятие – это то, что дает возможность, чтобы мужчины желали вам что-то дать. Неважно, мужчины или женщины, когда рядом с вами находится человек, который может много всего принимать, и вы понимаете интуитивно, что когда вы ему что-то даете, то возвратка у вас идет в разы больше, то у вас появляется желание ему хоть что-то подарить. Вы это делаете интуитивно, потому что у вас идет состояние наполнения во много раз больше. Что происходит, когда к вам приходит кто-то и просит денег, а у вас рождается такая большая зеленая жаба и говорит «не дам». И вы начинаете бороться с самим собой и говорить, да елки-палки, ну нужно же людям помогать. Я вам говорю, когда появляется жаба, и не хочется этому человеку давать, при этом другому вы даете очень легко. Это указывает на то, что у этого человека нет энергетики на эти деньги. И когда вы отдаете эти деньги, вы отдаете часть своей энергетики, на которой эти деньги будут формироваться. Но так как это ваша энергетика, то они не пойдут ему на пользу, а когда они не пойдут ему на пользу, за это нести ответственность будете вы, потому что вы его искусили этими деньгами. И еще. Если вы хотите сделать мужчину несчастным, и если вы хотите сделать мужчину нереализованным, займите ему денег. Самое большое проклятие, которое может быть, это занять деньги мужчине. Либо помогать деньгами мужчине. Большего проклятия нет. Знаете почему? Во-первых, он, чаще всего не отдает эти деньги никогда. Во-вторых, у него даже желания отдавать эти деньги нет. И во-вторых, он в этом случае где-то думает, ну, сама дура. Если мужчина берет помощь или состоит на содержании женщины, у него энергетика деградирована. Запомните. Это уже проверено на огромном количестве людей и моих клиентов. Если мужчина просит деньги у женщины, он уже деградирован. Потому что интуиция ему должна говорить, нельзя. Можно попросить у папы, можно попросить у друга, можно взять в банке, можно заложить машину. Но у женщины деньги просить нельзя. Иначе нарушается принцип полупроводника. У мамы тоже, кстати. У мамы тоже. У мамы, кстати, еще опаснее это делать. Когда я видел, когда мама берет и покупает сыну квартиру, машину, ну и, правда, еще контроль такой, куда пошел, что сделал, то эффект идет не очень хороший. Я знаю одну маму, которая, скажем, в своей жизни добилась многого, и сын, которому, я не помню, там уже 18, кажется, уже ему лет, он сказал, я на экзамен не поеду, потому что ты мне купила дешевую машину. Да, иномарку, но дешевую. Вот если бы ты купила мне спортивный автомобиль двухдверный, я поехал бы. Понимаете? То есть, в принципе, он говорит ей, ты сама дура. Она ему дает все, он одевается в очень дорогие шмотки, но ездит на каком-то Mitsubishi Lancer. Ты что, позор приехать к институту на Mitsubishi Lancer. Кто его поймет? Поэтому он в институт не ездит сдавать экзамены. А ходить ему в облом. Но в жизни не заработал ни копейки. Кто виноват? Она сама. Она делает якобы его счастливым. На самом деле она делает его аморальным уродом. Потому что когда женщина помогает мужчине, неважно, мужчине или сыну в жизни, она его деградирует. Все, он становится никем, его зовут никто, и он становится вообще беспринципным человеком. Потому что основной принцип – мужчина наполняет женщину финансово и материально, а женщина наполняет мужчину приятием и любовью. Все, других вариантов нет. Все другие варианты ущербны. Когда меня спрашивают, в принципе, если вы хотите проклять мужчину, займите ему денег. Все, капец, у него черная метка. У него пойдет деградация. Но есть некоторые, которые думают, что это верно, но на самом деле это очень нехорошо, потому что эти люди, они уже у них, у них закон движения энергии нарушен. Но, правда, есть лекарство. Лекарство очень простое. Когда он отдает деньги женщине, а это уже для него почти невозможно, но если он вдруг все-таки решил отдает, то он должен этой женщине сделать презентов и подарков раза в три больше, чем те деньги, которые он до этого занимал. Это снятие порчи. Тогда женщина, получается, приняв от него это все, снимает вот то, что начинало его разрушать. Так вот, здесь парадокс заключается в чем? Когда у вас есть желание помочь мужчине, это значит, у вас есть желание его уничтожить. Когда мужчина приходит к вам просить деньги, говорит о том, что у него уже, скажем так, нормы и взгляды на жизнь и техника безопасности нарушена, он уже стал вампиром. Поэтому, если мужчина приходит и просит у жены, а не у мужа, или у мамы, а не у папы, там сын, то это уже показатель того, что там проблемы очень большие. Он может быть наглым, он может быть агрессивным, он может быть истеричным, но это не мужские качества. Не знаю, кто имеет возможность вот так не поступать, не поступайте. Если хотите сделать плохо человеку, давайте. Сосед пришел или еще кто-то, не давайте денег. Мужчинам денег давать нельзя, запомните. Даже если он будет умирать, не давайте ему денег. Потому что на самом деле он прикидывается, он не умирает. Я надеюсь, что вы меня услышали и для себя сделали выводы. Была ситуация сразу после семинара, когда я это все рассказал в Москве. И семинар был зимой, заканчивался поздно. И на следующий день, на второй день приезжает девушка и говорит: а я воспользовалась вашим советом. Представляете, я спускаюсь вниз, прохожу к своей машине, а у нее джип. Говорит, открываю, и меня окликивает мужчина и говорит: а дайте мне денег. Я только что услышала, что мужчинам денег давать нельзя. И она говорит, а я ему так в лоб говорю: вообще у меня принцип. Вообще мужикам деньги не давать. Зачем тебе деньги? На сигареты. Будешь не курить, значит. Садится в машину и уезжает. А знаете, какой прикол был? На самом деле этот мужчина пришел не для того, чтобы у нее попросить за нее деньги, а для того, чтобы украсть сумку. А точнее, ограбить. Но из-за того, что она жестко и твердо ему ответила, он был в шоке от этого. И он не ожидал таких резких действий, то в результате он как раз потерял те секунды, когда она села в машину, закрыла дверь и поехала. То есть в этом плане сразу же прошла ей проверка. Если бы она подумала, на сигареты, может быть, это ему... Тем более сигареты – это не то, что делает его здоровым. Может потерпеть, а значит, может остаться чуть-чуть здоровее. Что получается? Когда женщина наполняет чем-то мужчину, она его наполняет тем, чем он и становится. Если она его наполняет враньем, агрессией, претензиями, то он этим и становится. Почему говорят, что муж и жена – одна сатана? То есть, в принципе, то, чем она его наполняет, тем он и становится. Только один маленький нюанс. За все грехи жены отвечает мужчина. Поэтому, что бы она ни чудила... Что бы она ни чудила, на самом деле в ответственности он, потому что женщина, она за мужем, а не рядом с мужем, не над мужем и не перед мужем. И как-то, когда мы начали на эту тему беседовать с мягкими пушистыми женщинами, когда они услышали, что оказывается они за мужем, они достали шашку и начали доказывать: да нет, нифига, мы на равных, у нас все круто, как это может быть, чтобы он был впереди меня, нет, я буду впереди него. Я в этом плане рассказывал историю по поводу того, что женщина сильнее мужчины на тонком плане, поэтому мужчина должен быть сильнее женщины на физике. У мужчины есть только одно качество, которое он имеет в этой жизни. Это умение быть мужчиной, а значит брать на себя ответственность и реализовывать. Если у него не получается, признаваться в том, что у него не получилось. Все. Потому что все остальное – это женская энергетика. Если он будет это делать на своей энергетике, он достаточно быстро умрет. Нет, если не поменяет ориентацию. Есть маленький нюанс. Либо, если не пошлет все нафиг и перестанет вообще что-то делать, станет иньским и начнет у женщины брать деньги и жить за ее счет. Так вот, если мы говорим о том, чем наполняет его женщина, качество наполнения определяет того, то, что он может зарабатывать, кем он может быть и как он будет развиваться. Когда я беседовал с одной женщиной, которая жена олигарха, то она все время хотела, чтобы он был круче, мощнее, сильнее, эффективнее. И он в результате достаточно быстро из обычного бизнесмена превратился в человека, который работал вместе с Ельциным. Но этот момент, он двояк. То есть там есть две стороны медали. Женщина может наполнять мужчину только тогда, когда у нее есть сексуальная энергия, на которой будут строиться те проекты и то развитие, которое нужно мужчине. Но при этом у мужчины все время должно идти расширение, относительно которого и женщина расширяется вместе с ним, и это идет относительно того, насколько у нее есть потребности, и в то же время возрастает сексуальность. Почему я говорил, когда мужчина начинает заниматься бизнесом, или же мужчина начинает заниматься творчеством, то у них, у обоих должна расти сексуальность для того, чтобы они остались в гармонии и были вместе. Если женщина начинает заниматься бизнесом, или она начинает заниматься творчеством, или бухгалтерией, или она начинает управлять, то у нее сексуальность растет в зависимости от того, насколько растет ее бизнес, или насколько растет ее творчество. Если идет перекос, начинаются либо вопросы по здоровью у нее, либо вопросы по здоровью у детей, либо вопросы психического расстройства, либо смена ориентации, либо смерть. Это та же ситуация. Но, как правило, все говорят, ну, лучше поменять ориентацию, чем умереть. Поэтому так и происходит. Я сейчас не затрагиваю вопрос еды, потому что если вы думаете, что вегетарианцы будут богатыми, я вам говорю, не будут. А если взять понятие вегетарианства, сыроедения и просто взять статистику, которой я имел дело и отношение, то оказывается, вегетарианцы умирают от рака 80%. Притом рак желудочно-кишечный, именно ЖКТ. Желудочно-кишечный тракт. Хотя бы из-за того, что иммунитет обнуляется у них очень быстро. Это не значит, что те, кто едят все подряд, и у них смешанное питание и мышление через отрицание, у них хороший иммунитет. Потому что если, допустим, человек мыслит через отрицание, у него тоже иммунитет неважный. Если он в плохом настроении, у него тоже иммунитет неважный. Я просто говорю, если два человека мыслят позитивно, но этот находится в правильном питании, у него есть белковая пища, а здесь только растительная, я вам говорю, что идет перекос. Некоторые вегетарианцы, они просто меня ненавидят. Потому что я говорю и вышибаю у них почву из-под ног. А я вам говорю, всегда смотрите на финансы, смотрите на настроение, смотрите на здоровье. И все. И больше ничего не надо. И когда мне говорят, что Мадонна вегетарианец, я говорю, а когда она стала вегетарианцем? А посмотрите ее сексуальность. И посмотрите многие другие качества, о которых мы сейчас не говорим. Потому что то, что я вижу, она вампир еще тот. И она живет за счет энергии тех мужчин, которые находятся рядом с ней. От нее же сбежали все. Но это отдельная тема, и мы будем сейчас говорить немножко о другом. Что получается? Чем женщина наполняет мужчину, тем он становится, и туда он двигается. Если мужчина может это все, то, что ему женщина дала, но оно было неэффективным, переработать самостоятельно, то автоматически эта женщина перестает для него являться ценностью, потому что он выходит на другой уровень, и у него может появляться другая женщина. Если он запрещает умом себе эту женщину и находится с этой, то он очень быстро деградирует, и его успех превращается в его падение. Вообще никакой теории, только практика. Могу приводить примеры десятками, но они неинтересные, потому что они грустные. Поэтому буду говорить очень откровенно. Хотите, чтобы ваш мужчина был олигархом? Хотите, чтобы он развивался? Вам нужно просто верить в волшебство. Потому что мало вам увеличивать сексуальность и свои желания. Нужно, чтобы у него тоже было желание двигаться вперед. Потому что что получается? Если вы двигаетесь вперед все вместе, то вы подписываетесь на то, что вы являетесь представителем какой-то компании здесь, там, на территории Украины, и являетесь дистрибьютором, и поэтому вам нужно иметь продажи, там, сколько-то тонн вот этой продукции. И, значит, у вас идут скидки, а значит, вы начинаете делать бизнес, у вас идет все хорошо. Но там идет все время рост. Помните, я говорил, 12% на базаре, ларек, магазин, супермаркет, оптовые склады, супермаркеты, сеть, франчайзинг и движение дальше. Если это не происходит, всегда идет увядание и разрушение, вплоть до того, что если даже не сильно портится бизнес, хотя портится бизнес по-любому, и он становится меньше, ну и идет и старение очень быстро. Мы будем говорить немножко о другом, потому что если идет процесс наполнения жены, ну или девушки, мужчины, то мужчина, когда начинает развиваться, то ему нужно уже в следующий раз не делать то, что он делал, а делать чуть лучше, чуть больше и выходить на другой уровень. Как я уже говорил, обязательно, чтобы была синусоида, которая выходит как через ребрендинг на другой уровень, на другую продукцию, на другое понимание. А это значит, пока ты беседовал сам с покупателями и ты ездил сам за товаром, это одно. Когда ты уже есть в ларьке, у тебя там есть продавцы, ты взял бухгалтера, это другое. Когда у тебя есть магазин, у тебя уже есть обучение этих людей, и ты уже начинаешь строить маркетинговый план и бизнес-план на будущее, это уже третье. Когда у тебя есть супермаркет, ты уже есть акционер этого общества, у тебя есть кредиты, у тебя есть совсем другие обязательства, и ты должен разбираться в финансах или взять тех людей, которые разбираются в них, и управлять ими, это уже еще новый уровень. То есть, получается, вы перестаете быть тем, кем вы были. Здесь та же ситуация. Женщина наполняет мужчину, мужчина начинает двигаться вперед, и у него есть необходимость роста. А это значит, что у него должно расти желание развиваться. Но это желание, оно основывается на желании женщины тоже развиваться. Но опять же, мы сталкиваемся с ситуацией. Есть те, кто очень хорошие рабочие, потом они могут становиться очень хорошими мастерами, потом они хорошими становятся начальниками участка, потом они становятся начальниками цеха, и потом они могут становиться директорами завода, потом они могут становиться генеральными директорами той корпорации, где они работают, а потом они могут уже идти в политику. Это нормальное движение. Но, к сожалению, есть те люди, которые работают рабочим нормально, мастером нормально, а уже начальником цеха не тянет. Все, у него нет потенциала, он уже не верит в себя, и у него не идет, и желания нет, потому что это надо вообще стать другим, это надо умереть с тем мировоззрением, которое было, и родиться с другим. А это готовность смерти, о том, о чем я говорил. Многие люди вообще даже близко не допускают этой возможности, им легче состариться, спиться, скуриться, или использовать наркотики, или просто ходить в бильярд и ловить рыбу, но ни в коем случае не перейти на другой какой-то уровень. И принцип здесь очень простой. Я где-то рассказывал на семинаре, что была у меня компания, которую я консультировал, и в момент того, когда два акционера сидела на совещании, они решили сделать человека директором, когда он тоже был руководителем, но меньшего звена. И когда его пригласили и начали ему предлагать эту должность, это машина, это опять другая зарплата, это, конечно, другая ответственность, но это уже другой уровень. Знаете, что он сказал? Это может говорить только человек, который явно не соображает. Он сказал: я вам не могу ничего сказать, я сейчас пойду посоветуюсь с женой. И как она скажет, так я и сделаю. Конечно, надо советоваться с женой, это нормальный процесс для некоторых мужчин. Но вопрос здесь заключается в том, что если он так говорит, я говорю: понимаете, что ваше предприятие будет управлять его жена? Вы хотите, чтобы у вас женщина была управленцем, и она высказывала, что он будет делать? Я предложил его вообще уволить. Потому что если он не соображает то, что он говорит, то что же он будет делать? Что ты так сделал? Жена сказала. Я же слушаю жену. К сожалению, я вот этих слабых раньше спасал. И у них тенденция стать геями очень высокая, вот таких мужчин. Но они не становятся геями, они выбирают себе янских женщин, и их очень четко видно, когда они боятся женщин. Тогда на них вешают детей, и они финансово неуспешные. А если вы хотите, чтобы ваш мужчина был финансово неуспешным, пускай он убирает дома, готовит кушать, он будет мыть посуду, он будет стирать, он будет гладить, он будет укладывать детей спать, он будет менять памперсы и водить их в садик и забирать их оттуда. У вас деньги будут, но очень мало. Чтобы не умереть. Потому что если мужчина начинает этим заниматься, денег у вас не будет, даже если женщина там работает руководителем, они будут куда-то уходить. Хрен его знает. На какие-нибудь кредиты, на помощь родителям, на какие-то ремонты, на налоги, на какие-то случайные события, которые срочно требуют денег, но их не будет, даже если женщина будет там зарабатывать какие-то большие деньги. Но если мужчина начинает помогать жене слишком много дома и делает это своей обязанностью, то его бизнес закругляется, его больше не будет. И знаете, на чем я это говорю? На практике. У меня вообще нет теории, у меня есть практика. И когда успешный одесский бизнесмен мне рассказывал историю, когда я говорил, что вот не надо, чтобы вы дома занимались домашними делами, или вы занимались детьми, памперсами, купанием и всем остальным. Но я это рассказывал по своему опыту. Я занимался, это все выходило в ноль. Но мне же надо было потом это проанализировать. И он на перерыве подошел ко мне. Блин, почему ты так поздно мне это сказал? Говорит, я познакомился с девушкой. И рассказывает свою историю. Вы понимаете, они же все шаблонные. Я иногда говорю Богу, ты хоть бы придумал что-нибудь новенькое. Потому что он начинает встречаться с девушкой. Она моложе его. Отлично у них все получается. Он дарит ей подарки. Она с удовольствием принимает. У него бизнес растет с такой скоростью, что он говорит, я не видел, чтобы у меня... Ну, я даже не предполагал, чтобы я становился таким богатым. У него очень крупные корпорации начинают становиться клиентами. Они заключают долговременные договора. Он женится на ней. У них квартира, у них машина. Они себе все разрешают. Они путешествуют. И тут рождаются дети. И он, как настоящий парень, ну, настоящий, он занимается не только бизнесом, а он еще ночью встает, меняет памперсы, он укладывает детей спать и говорит, что за фигня, начались меньше заказы. Потом самые крупные заказчики берут, не просто разрывают договор, который, в общем-то, был долговременным, а еще создают такую же компанию и начинают меня вытеснять с рынка, и притом очень успешно. То есть это волшебство, а на самом деле это закономерность. Потому что, когда я это вижу в большом количестве, то других вариантов не могло быть. И он говорит, ну я же делал правильно. Я говорю, да, только ты это делал от ума. Когда вы делаете это от ума, то вот этот момент и становится ключевым. И когда некоторые говорят, вот у меня муж, вот он молодец, и посуду моет, и дома убирает, и мусор выносит, и детьми занимается. Ну, может и молодец, но он вроде бы как не нянечка, он мужчина. Но есть мужчины, которые больше ничего делать не будут. Если вам это нравится, выбирайте его. Если вы не готовы себе разрешить большее, и вы говорите, нет, я чувствую, что нет, ну, невозможно, ну, берите, и, в общем-то, вы будете счастливы по-своему. Ну, по-своему. Потому что когда... Помните, я рассказывал историю про парня и девушку, у которых очень долго не рождались дети, и потом я им сказал, что ему надо стать мужиком, а ей... Ну, надо стать девушкой. Ну, она, конечно, меня не послушалась, но он попробовал стать мужиком, начал ее строить, и в результате она забеременела. Но, правда, вся беременность проходила у них на инъекциях, потому что у нее тестостерон рос с такой скоростью, и мужские гормоны выделялись, что у нее было все время очень большое напряжение, и для того, чтобы его снимать, все время ее кололи. Потом, когда она мне сказала, так, короче, так нормально, беременность прошла, ни хрена себе нормально. То есть они все время были на грани того, чтобы ребенок ну, не родился. И до 7 лет я думал, что он у них вообще никогда не будет здоровым. То есть он болел всегда. То есть мы всегда его спасали от высоких температур. И еще он очень часто бился везде головой. Ну, это женщина, которая наполняет своих детей. И было показательно, когда этот парень заказал у нашей компании, чтобы она застеклила ему балкон и сделали ему полностью... скажем так, покрытие деревом. И балкон там, чтобы вы понимали, это как, почти как спортзал был. То есть там можно было на велосипеде кататься, такой длинный. И когда это все положили, там был дизайнер, и он говорит, а теперь мы это все покрасим в черно-коричневый цвет. Я говорю, погоди, ну это же нелогично, смотри, у тебя ну, красивая желтая доска, если сейчас ее покрыть лаком, то, в общем-то, у тебя получается все светлое, и у тебя есть освещение, которое дает еще больше света. Если ты сейчас делаешь все темно-коричневое, оно почти черное, то в результате у тебя скрадывается цвет, и вообще будет фигня полная. Говорю, да, я понимаю, да-да-да. Но жена сказала черно-коричневое. Я говорю, ну позвони у нее, спроси, ну это же лучше, это правильно, и вообще, ну, дизайнеры же говорят, что это хорошо. И я говорю, как я вижу, что это будет... полезно, и ты не будешь как в гроб заходить к себе на балкон, а ты будешь заходить куда-то в светлое состояние, где очень много дерева, и оно все дышит. Он дрожащей рукой звонит жене, говорит с ней, говорит, не-не-не, ребята, коричневый, коричневый. Вот в этом случае я просто опускаю руки и говорю, ребята, красьте в коричневый. Потому что бесполезно спасать слабых мужчин. Это бесполезно. То есть вот он такой и все. А значит, он боится потерять стабильность. А когда он боится потерять стабильность, он никогда не будет богатым. Никогда. А если и будет, то он будет богатым, но сволочью. Ну, потому что у него энергетики нет, и он будет эту женщину, ну, потом обманывать и каким-то образом обижать, потому что она же обижала его. Поэтому, когда я сталкиваюсь с такими ситуациями, я перестаю сейчас, скажем так, поступать, как я раньше поступал. Но у меня желание раньше спасать слабых, оно было какое-то ненормальное. Как у дельфинов там, знаете, выталкивать всех, кто тонет. И что самое интересное, эти люди, они использовали все потом против меня. То, что я им делал благо, они потом это ставили мне в вину. И я даже, когда им помогал, притом деньгами помогал, возможностями делать бизнес помогал, они потом становились на сторону моих врагов и вместе с ними пробовали уничтожить меня. А знаете почему? Потому что я этой помощью, на самом деле, их убивал. Потому что у них емкости нет, фундамента нет. И чем больше они становятся успешными, богатыми, и у них становится все хорошо, тем страшнее это для них, потому что они же емкость не увеличили, они же приятие не изменили свое. А значит, это требует для них новых средств, а они расширяться не собирались. И тогда забирается здоровье, будущее, счастье и успех. Их начинает колбасить, хотя на самом деле им становится якобы внешне хорошо, а внутренне плохо. Я сейчас эти вещи рассказываю, потому что тот же Павел Раков или там Яновский, они вам этого не расскажут. Потому что я практикую с теми, кто это делает, и потом смотрю, почему это происходит, и что мы будем делать для того, чтобы это не происходило. Или чтобы у нас происходило то, что вам будет полезно. И при этом будьте готовы, что у вас может не получиться. Потому что не получается сразу у всех, но все равно получится, если вы будете готовы, как я говорил, умереть. Готовность к смерти, кстати, делает вас очень успешными, очень богатыми, очень сексуальными. Потому что тут готовность не в том плане, что вы купили гробик, и все. А в том, что, ну ладно, умрем, но хоть повеселимся. Знаете, вот этот момент, когда, ну ладно, а теперь развлечемся. Потому что когда у нас идет процесс развития, то он идет в состоянии того, что у нас не хватает емкости из-за того, что... Вот я почему спасал слабых? Потому что у меня было категоричное того мнение, что если мне хорошо, надо, чтобы было хорошо и всем. Но я же думал, что хорошо должно быть внешне. Ну, я думал, что это подразумевает и внутреннее положение того, что им будет хорошо. И когда ко мне приходит женщина рассказывать свою историю, знаете, вот хочется смеяться на эту тему, что... Нам же религия говорила, спасайте слабых, помогайте тем, кому плохо, радуйтесь радующимися, плачьте с плачущими. Ключевые фразы, которые вас будут убивать. Купил человек машину, да, давай с ним радоваться, разбил на следующий день. У кого-то произошло что-то нехорошее, да, давай с ним вместе плакать, стало и тебе плохо. Ну, какие вопросы? Все нормально, все как положено. Хотите, чтобы у человека осталась машина? А он такой радостный. Скажи ему, сколько стоит страховка и сколько стоит резина на этот джип. Быстренько, в общем-то, станет грустным, но счастливым. Потому что машина останется. А когда вы приходите к человеку, который страдает, то вы его берете и вытягиваете в свое хорошее, а не прыгаете в его плохое. Вам предлагают страдать ним, сострадать, то есть быть низкочастотным. А я предлагаю, чтобы вы становились... Человеком, который остается в своем хорошем и достает его из его плохого. Но, к сожалению, здесь нужно помнить о технике безопасности. Когда кто-то упал в яму и зовет другого, чтобы он подошел, вы протягиваете ему руку. Первое, что сделаете, оденьте ремень безопасности и привяжите себя к дереву. Почему? 90% из 100 будут делать вот так. Потому что им не интересно вылезти, им интересно, чтобы было повеселее там в яме в грязной сидеть. Серьезно, это закон. Единицы только будут пробовать вылезти оттуда. На самом деле, когда мы с парнем начали альтруистично спасать парня, у которого было, ну не знаю, десятка два заболеваний, и легче было найти, чем он не болеет, чем перечислить тем, что у него есть в плане здоровья, а мы увидели, интеллект хороший, я начинаю с ним работать, давать энергетику, а парень давал физику, заземление. Мы сделали программу, и он начал выздоравливать, у него была инвалидность, ему что-то там 33 года, что ли. И мама его подавила, она просто им командовала везде и всегда, и он плавненько сдулся. И мы смотрим, что прогресс идет, мама довольна, а это мама нас нанимала для того, чтобы мы приходили и им занимались. И в какой-то момент мы приходим в очередной раз, и он нас в дверях встречает и не пускает. Я задаю вопрос, а что ты нас не пускаешь? Он говорит, короче, я с такими темпами стану здоровым, а я не собираюсь идти работать и не собираюсь вообще ходить за хлебом и нести ответственность. Так что больше я, чтобы вас не видел. И закрыл дверь. Но, по крайней мере, я видел в нем потенциал и думал, что это реально его спасти. Но тут вопрос, а хочет ли он, чтобы его спасали? Я очень часто рассказываю этот анекдот, но он очень классный, потому что он указывает на то, что вот я делал вот эту глупость. Но есть люди, которые сразу тебе говорят об этом, а есть люди, которые, некогда им сказать. Мужчина идет по лесу, собирает грибы, он такой правильный, где-то похожий на меня, и видит, кто-то там в болоте тонет. Он понимает, что срочно надо спасать. Кричит ему, тот не отзывается, он снимает курточку, ставит корзинку с грибами, ломает березу, Гринпис бы его увидели, бросает ему березу и кричит, хватайся, я тебя сейчас вытяну, а тут вообще даже не хватается. Он думает, понимает, что тут уже совсем плачевно, по этой березе добирается к нему, весь в грязи, хватает его за шиворот, начинает тянуть, а он еще и не тянется, думает, уже совсем парню плохо, вытаскивает через несколько часов его на сухую твердую почву, весь в грязи, вытирает лицо и говорит, фух, наконец-то я тебя спас. Тот открывает глаза и говорит, какой спас, я там живу. Меня очень люди осуждают на то, что я сейчас делаю эти выводы, что я опустил руки, я не спасаю слабых. Потому что есть два состояния, где можно им помочь. Есть третье состояние, когда вы никогда не будете им помогать, а будете только их уничтожать, когда вы будете переживать за слабых. Когда вы переживаете, 100% вы ему не поможете. Переживание за слабых – это обнуление его помощи ему. Помощь ему идеальная – это когда вы высказали свое мнение, как нужно сделать, отпустили, сделал, не сделал, ладно. Вот у него есть тенденция тогда, как от страха начать что-то делать. Да, это, конечно, не полезно, но, по крайней мере, начнет как-то выкарабкиваться. Либо же просто взять и жестко сделать ему дисциплину, у него других вариантов не будет, кроме как делать то, что вы будете говорить, и в результате он поменяется, потому что вы поменяете его рефлексорику. А когда поменяете его рефлексорику, то ему уже привычка у него останется быть именно таким. Да, он не будет хватать звезд с неба, но, по крайней мере, станет нормальным. Счастья не будет. Там будет то, что называется, выйдет на уровень человеческих ценностей, где он будет делать то, что не будет разрушать других. И когда ко мне пришла женщина и начала рассказывать о том, как она занималась бизнесом, и она была успешным руководителем магазинов по розничной торговле, и у нее была зам. Это нормальная женщина. Но так как это было в яньском состоянии бегать, делать... формировать что-то где-то, доставать новые товары, это все продавать, внедрять. И, конечно же, зарабатывали очень хорошие деньги. И она заработала так много, что купила себе квартиру. Купила и заму своему, этой барышне, квартиру. Потом накопила, купила себе машину. Ей же тоже накопили, купили машину. Потом купили стенки, купили там ковры. И потом, ко мне приходит прокуратура, и оказывается, моя зам написала на меня заяву. Говорит, я сначала не могла понять, как так. Говорит, я все для нее делала, я даже занимала деньги, чтобы она это все покупала, и у нее становилось лучше. И вдруг вот такая подстава. Да, у нее были деньги, она договорилась с прокуратурой, они ее отпустили. Но сам факт. Я ей сказал, что если бы ты дальше так продолжила делать, она бы умерла. А она смерти не хотела. Поэтому она должна была уничтожить того, кто ее тянул туда, где она не готова быть. Ставлю 3 восклицательных знака. Не тяните слабых за собой. Когда мы организовали компанию, мой партнер предложил мне, чтобы мы взяли его девушку к нам в бизнес. Я сказал, мы ее не берем в акционеры только по одной простой причине. Она не готова быть богатой, и от нее будут одни неприятности. Мой минус, я не додавливаю какие-то ситуации, когда люди хотят, чтобы именно так и было. Он говорит, хорошо, все, в акционеры не берем. Я опять уезжаю в командировке. Приезжаю, оказывается, она у нас работает директором. Акционером же не стала. Я ее директором поставил. Я не стал эти все вещи вступать в контакт, в конфликты, но к концу года мы выявили, что она украла у нас сколько-то там десятков тысяч долларов, а потом она еще украла у нас печать с документами учредительными, а нам нужно было заключать договор, и шантажировала, чтобы мы заплатили еще 4 тысячи долларов для того, чтобы она это отдала. То есть я эти вещи предвидел и рассказывал, что не надо ее брать. Но он говорит, ну в акционеры не берем, ну директором поставим. Он делал это от слабости. А знаете, что такое слабость? Это не готовность быть богатым. А это значит, у него тоже этой готовности не хватало. А я этого не рассмотрел. По одной простой причине. Потому что мне казалось, когда человек имеет очень большой запас знаний по маркетингу, по развитию бизнеса, по тому, чтобы его анализировать и формировать, но это все полная фигня. Потому что если нет энергетики, нулевое количество заказов. И когда я приезжаю, мы их заключаем договора. Я уезжаю, ни одного договора не заключается. А знаете, на чем держится? На женщинах, которые находятся рядом. А эта женщина в тот момент не наполняла его, а могла наполнять его чем? Страхом. А на страхе деньги не делаются. Вот и все. А слабые люди, что они делают? Они тебя разрушают. Хорошо. Идем дальше. Сейчас будем рассматривать ситуацию, какие у нас есть женщины. Их есть... Ну, это, знаете, как уже получается, виды, подвиды. Ну, я буду образно говорить. Это будет не так, как оно есть, но это будет четко проявляться. Да? Есть иньские, которые слабые. Я всегда их называю сейчас самыми опасными. Потому что, когда говорят, в тихом омуте черти водятся, это не в плане того, что там есть черти, а в плане того, что там есть смерть, которую вы не заметите, когда она к вам придет. С косой. Только не сзади коса, а в руках. Я в этом плане говорю, что лучше выпить алкоголя и утром понять, что он тебе не на пользу, чем курить, и когда тебе скажут, что это уже не полезно тебе, то когда тебе скажут, что тебе это не полезно, то нужно было бросить 3 года назад. То есть ты всегда проигрываешь. Так и со слабой женщиной. Когда ты находишься с ней, и ты понимаешь, что уже капец, то капец наступил уже давно. Ты понял это перед смертью. Ну, я как бы с юмором это говорю, но то, что я видел, чем я сталкивался, ну, кстати, это то же самое касается подруг, и, кстати, то же самое касается мужчин. Слабые мужчины – это тоже убийцы женщин. Потому что как женщина есть вампир, и она вместо того, чтобы наполнять мужчину, может отсасывать у него энергетику, и в результате он будет, как украинскую мову, это чахлый невмирущий. Вот. Как щит бессмертный выглядеть. И я знаю парня, я вам просто рассказываю опыт свой. Я знаю парня, который пришел ко мне на консультацию один, я его видел вот такого. И потом он приходит, я его не узнаю. А это там прошло где-то, ну, года полтора. Мы начинаем с ним общаться, он говорит, да я же вот такой-то, такой-то. Но я понимаю, что через меня там проходит огромное количество людей. Я не запоминаю я всех лиц. Но могу вспомнить, там, идентифицировать тех, кто там приходит 2-3 раза. А этого вообще не могу вспомнить. Он события рассказывает, а у меня нет идентификации. А потом он начинает рассказывать, что он такой-то, такой-то, вот такие-то вещи были. Я его смотрю, говорю, слышь, погоди, ну ты был, как-то мне казалось, моложе. Он говорит, да, был. То есть он женился. А он младше меня по возрасту. А я думал, что ему лет за 50, вот так. Притом он выглядел нормально, когда он 1.5 года со мной был, назад встречался, нормальный парень. А тут выходит, ну просто вот туда далеко за 50. Мы начинаем вспоминать, и оказывается, да, он младше меня. Начинаем смотреть, а он всего лишь навсего женился. Ну, удачно женился. И там опять же зажатость, и он это чувствовал, у него это напряжение было, но, знаете, вот этот консерватизм, правильность, который закладывали нам в детстве, ну, когда мы были активными там октябрятами, пионерами и комсомольцами, мы верили в то, что Ленин существует и что коммунизм когда-то наступит, да, то мы от этого и живем с теми, кому мы, с кем нам не так хорошо, как нам бы хотелось, но мы думаем, что мы это все исправим. А потом оказывается, что это исправить невозможно, но когда это оказывается, ты вроде бы как уже поздно об этом понял. Но это исправить называется, когда люди не хотят двигаться вперед. Вот это нежелание, знаете как, когда вы берете и им говорите, а ты сделай вот так, а он не делает. Ты говоришь, а можно вот это сделать вот таким образом, ну если хочешь, он не делает. Вот это вот самый лучший процесс тестирования этого человека. Потому что если ты берешь его за шиворот, помогаешь ему делать, и он вроде как делает, у него получается, ты опять его за шиворот берешь, помогаешь ему делать, он немножко сопротивляется, но делает. И ты думаешь, что все будет хорошо, будет все плохо. Потому что когда я таким образом брал и заставлял людей делать бизнес, и они выходили вплоть до того, что становились даже миллионерами, когда я отходил в сторону, они падали на самое дно по одной простой причине, а у них не было возможности, желания быть теми, кто они могли бы быть. Потому что у них не было приятия. А я думал, что приятие, оно может формироваться само, когда ты берешь и человеку помогаешь. Нужно ему помогать по принципу. Помните, я говорил, что один раз ты помог ему, пять раз сделал он. Потом ты еще ему помог и показал, пять раз он сделал сам. И вот таким образом тогда оно все идет хорошо. Когда же все время делаешь ты, и ты еще виноват, то, что ты не пришел и не помог, вот тут-то уже проблемка. И в этом случае со слабыми людьми, как у меня есть ребята, ну, блин, тоже они подстраивающиеся. Они купили новый джип и полгода не ездят в село к родителям. А им колбасит, потому что хотели бы маму увидеть. Я говорю, а что не едете? Они говорят, ну, понимаешь, там сестра живет. Она умрет от злости и от зависти, что мы купили джип. Я говорю, погодите, ну вы же заработали на джип, вы же не украли его. Ну, тем более, что вы приехали в Киев, сами себе заработали на квартиру, сами себе открыли фирму, сами себе получили достаточный достаток, что смогли купить хороший джип. Они огромный джип купили. Ну, и вроде бы как я их убедил поехать, но при том я это сделал через такой, ну, наглую шутку. Говорю, в принципе, вы могли бы купить поломанный велосипед и где-то на третьи сутки приехать в свое село, вас сестра увидит и, в общем-то, порадуется за вас, что у вас все-таки поломанный велосипед, а не нормальный был. И что это не машина далеко. Они понервничали, сели, уехали. Потом, когда приехали, говорят, ну теперь мы ее не можем ни с днем рождения поздравить, трубку она не берет. И вообще у нас общение прекратилось, и мы общаемся только через племянника. Она говорит, когда увидела, что джип заезжает во двор, и увидела, что мы выходим, она говорит, позеленела, развернулась, убежала в дом, и больше мы ее никогда не видели. И она после этого нас ненавидит, телефоны не отвечает и просто проклинает. Вот это опасные люди, с которыми нельзя общаться, потому что они себе не разрешили уехать из села, поучиться в институте, открыть фирму или пойти работать где-то успешно. Они просто разрешили себе огородик, они разрешили себе мужчину-пьяницу, потому что он другим не может стать, когда ты наполняешь его страхом и претензиями. Ну и в результате они этим недовольны, но недовольны теми, кто это себе разрешил. Поэтому сволочи богатые украли все то, что принадлежит бедным. Если бедные разрешают себе быть богатыми, они автоматически становятся богатыми. Если богатые поступают так с бедными, только потому что бедные сами себе программируют то, чтобы с ними так поступали. Если они себе это разрешают, то тогда с ними поступают по-другому. Говорим о женщинах, иньских. Что такое иньских? Ну, я их называю такими, потому что это как слабые. И это не значит, что они не в голове, они очень в голове, но они находятся в страхах. Их страхи заключаются в том, что лучше я буду бедной, но гордой. Лучше я никому не буду ничего должна, и я стесняюсь, мне неудобно, мне некомфортно, и я вообще не могу звонить никому, я не могу никому ничего обещать, я не могу вообще никакую коммуникацию проводить. Ну, я все время подстраиваюсь, я переживаю и волнуюсь за то, что у меня это не получится. И поэтому я даже не буду и собираться это делать. Конечно, им нужна обязательно встряска, им нужно идти куда-то в общение, им нужно развиваться, и там не все варианты плачевные, есть те, которые могут поменяться, если им создать благоприятные условия, но опять же, если у них будет желание. Что происходит с такими женщинами? Если у мужчины очень хорошая интуиция, и он вдруг решил с ней жить... Ну, а интуиция хорошая, а вдруг решил с ней жить, значит, что-то не отработал. То он для того, чтобы выжить, начинает ее пинать, начинает ее ругать, начинает ее строить, начинает с ней поступать, ну, как последний негодяй. И при этом у него есть деньги, он здоров и какой-то небольшой успех. Спрашивается, какого фига? А я вам говорю. Потому что она сюда пришла развиваться. Развитие у нее не идет. И ее подсознание заставляет его таким образом с ней поступать, для того, чтобы она шла вперед и менялась. И когда он дает ей этот негатив она не готова принять, он отражается, возвращается к нему, но со знаком плюс, на котором он финансово более-менее нормальный. Рассмотрим другую схему. Мы попали к человеку, который из интеллигентной семьи и был в детстве комсомольцем. Был воспитан на моралях коммунизма и правильности, и поэтому он эту девушку начинает, ну скажем так, лелеять, гладить по голове, он начинает ей помогать, он начинает ей дарить подарки, он начинает ей дарить цветы, он объясняется ей любви, но делает это однозначно искусственно. Почему? Потому что у нее нет вызова к тому, чтобы он ей это сделал. Он это делает от головы. Это так правильно. У меня была ситуация, когда я должен был встретиться со своей клиенткой, но знал, что у нее в этот день день рождения. Думаю, сейчас забегу в метро, куплю цветы и побегу дальше, и зайду, поздравлю, решим свои вопросы и пойду по своим делам. Захожу в метро, а я привык, знаете как, задаю вопрос, какие цветы? А, вот эти, да. Покупаю и иду. То есть, ну, все просто. Очень удобно обладать какими-то способностями. То есть, в принципе, в ресторане очень удобно. То есть, ты даже не смотришь, что там написано, просто первое, второе, третье. Ага, вот это третье. А здесь раз, два, три. Вот это давайте. Ну и пока получалось. Пока вот это не рассказал вам. Дальше посмотрим, как будет. И тут я смотрю. Прохожусь раз. Нет цветов, которые я могу купить. Что за фигня? Я второй раз. Нет цветов. Я уже включаюсь, потому что я думал, что я сейчас делаю это на автомате. Задаю вопрос. А мне вообще нужно покупать цветы? А мне говорят, нет, не надо. А почему? Она не готова к цветам. А мне пофиг. Я побежал дальше. Прихожу, и первое, что слышу от нее, заметьте, вот как ведут себя слабые люди. Она говорит, а почему ты мне цветы не купил, не поздравил? Я говорю, а потому что мне показывают, что ты не готова принимать цветы. А я будешь готова, я тебе приду с букетом. Она такая, ну да, в принципе, меня колбасит, когда мне дарят, но я хочу, чтобы дарили. Я говорю, так ты определись, колбасит ты или хочешь. И как-то мы это все дело прошли, и нормально это все произошло. Но что происходит с мужчинами, которые в этом случае поступают правильно? Они дарят цветы, а женщина не принимает. Они дарят ей деньги, они дарят ей свою любовь, а у нее нет любви к себе, то тогда это все хорошее отражается от нее, возвращается к нему со знаком минус и разрушает его и убивает его. Слышите меня? Разрушает и убивает его. Если он ненормальный, продолжает это делать дальше, ну, по привычке или по инерции, или думает, ну, вот сейчас я это сделаю, и, может быть, попустит, то в результате либо и будет инсульт, либо будет инфаркт, либо будет авария где-нибудь на дороге.
У него.
Если она это не принимает. Если она примет, то это ей тоже разрушение. Но она интуитивно это будет понимать, и она, в общем-то, будет ногами и руками упираться и говорить «нет». У меня была ситуация, когда ребята мне рассказывали истории, мне приходилось это все дело раскладывать, когда в Харькове один миллионер заказал проект торгового центра. Ну, правда, у него его уже нет. Пришли ребята и решили, что он ему не нужен. Вот. Но это отдельная история. Так вот, когда он заказал ей проект, она его сделала. Ну, в общем-то, эти проекты стоят достаточно дорого, и он принес ей 10 тысяч долларов просто вот за работу. Ну, потому что работа была сделана большая. Ей было неудобно от него брать, и она отказывалась. Это очень опасно. На Востоке, если кто-то отказывается, к примеру, от подарка, который ему дарят, это кровный враг, тот, кто отказался. Потому что это проклятие и пожелание смерти. Поэтому, если вам кто-то что-то дарит, и вы говорите, нет, это дорогой, я не могу принять, это называется, нет, дорогой, умирай сам. Он не понял, что что-то не так. Он пошел на 10 тысяч долларов, купил бриллиантовое кольцо и принес ей. Ну, думаю, деньгами не хочет, ну, вот хоть колечко у нее будет такое дешевенькое. Вот. И она тоже его не приняла. Ну, не знаю, какая судьба дальше у него была, ну, кроме того, что торговый центр у него отобрали, это может, другой вопрос, что он был не готов к этому. Но вот в таких случаях Это вам показатель того, что вы должны сами чувствовать, готовы вы к этому или нет, и это нужно развивать в себе постепенно. Как я предлагаю это делать? Вы берете, ну, можно с подружками, так посмелее может быть. Главное, сильно не напиваться перед тем, как делать это. Идете в магазин и меряете дорогие платья, меряете дорогие шубы, меряете дорогие сапоги, пользуетесь и пробуете пользоваться дорогой косметикой, меряете дорогие кольца, бриллианты и какую-то бижутерию, которая, ну, стоит дорого. Но ваша задача в этот момент не смотреть на цену, а смотреть на состояние, которое вы испытываете, когда у вас это есть, оно на вас одето, и как вы себя чувствуете, если это уже будет вашим. Сильно много не экспериментируйте, но раз в недельку можно это делать. После того, когда вы это проделали, приходите домой или идете сразу в спортзал и заземляетесь. Заземление может быть бег, плавание, может быть мытье посуды, генеральная уборка, стирка, глажка, либо же, ну там, когда не успели этого всего сделать, ну хотя бы там выпить вина. Потому что, ну, это нужно обязательно заземлить. Правда, одни девушки сходили так, они заземлились так, что еле дошли домой после ресторана. Что я вам хочу сказать? По обратной связи, которую я вижу, исполняется у всех. Это расширение возможностей. Вы к этому начинаете относиться спокойно. Почему я говорю ребятам, которые говорят: хочу себе купить автомобиль, но тут вопрос еще и с женщиной находится. Ну, какая у него женщина, насколько она принимающая, насколько она в страхах, или насколько она в любви, или насколько она в развитии. Но когда она находится в развитии, то мужчине такое впечатление, что море по колено, ему пофиг вообще, что делать, какой бизнес открывать и чем заниматься. Он идет у него сам по себе, потому что она его наполняет этой смелостью, этой силой, этими возможностями. То есть он рядом с ней будет и с парашютом прыгать, и притом для него это было... Ну, что, дурак, что ли, с парашютом? А он прыгнет нормально, сиганет и даже не задумывается об этом. Он будет экстремальными какими-то вещами заниматься, при том для него это будет спокойно. Он будет открывать крупные бизнесы, и они будут успешными, потому что она будет его наполнять. Потому что будет эти все вещи, ну, скажем так, давать ей силу, ему силу. Но если я говорю, к примеру, про мужчин, то что они делают? Они ходят, смотрят дорогие дома, они ходят, смотрят и делают тест-драйв там дорогим машинам, и после этого обязательно тоже заземляются. Ну, желательно не алкоголем, а какой-то физикой. Если есть рядом женщина, которая любит, которая принимает, а когда он сделал много тест-драйвов и посмотрел много домов, он просто к этому начинает относиться спокойнее. Если он высказывает намерение через состояние, которое хочет испытать, и он не ставит на автомобиль, а смотрит ощущение, которое хочет испытывать в момент этого, то у него это по-любому тоже будет. Интересно было, когда в 90-м году я мечтал о BMW. И думаю... Ну, мне бы BMW за 12 тысяч долларов. И внутренний голос мне говорит: погоди, у тебя даже $1000 нет. И я такой: ну и что? А в ответ приходит такое состояние: погоди, что 12 тысяч у тебя нет, что 50 тысяч у тебя нет. Так мечтай сразу о 50 тысячах, чтобы стоила эта машина, а не 12. Я так со скрипом взял и помечтал о 50 тысячах. Ну и, в общем-то, понял, что правильно сделал. Потому что, когда вы о чем-то мечтаете, вам сегодня кажется это фантастикой, а завтра кажется, что бред какой-то, в общем-то, ну, как-то так продешевил. И в 93-м году, кажется, я мечтал о том, чтобы зарплата у меня была $1000 в месяц. Хорошо, что Бог не всегда исполняет такие желания. Потому что на тот момент... Ну, чтобы снять в Киеве квартиру, можно было ее снять за $30, за $40, можно было купить квартиру где-то там за $25 000. Ну, то есть, вот такие цены были. И мне казалось, это фантастика, это как, ну, получать $100 000. Вот на тот момент вот эта сумма так представлялась. Так вот, когда у вас начинает что-то происходить, и вы к этому относитесь спокойно, это бывает только тогда, когда у вас есть 12% новизны, и вы когда становитесь... очень богатыми и успешными, и у вас есть миллионы, и вас спрашивают: как вы заработали? Вы думаете: ты не знаешь, они у меня всегда были. То есть для вас это даже не сумма, и вы даже об этом не задумываетесь. Вот когда вы об этом не задумываетесь и не говорите, мы Николай II, вот я заработал, или у меня есть, смотрите, какой я молодец, то значит вы к ним готовы. Но готовность, опять же, есть момент того, что вы можете залипнуть, а можете и, в общем-то, к этому относиться спокойно. Есть, есть, нет, нет. И когда вы готовы потерять, а сейчас же знаете, какая обстановка, что был бизнес, нет бизнеса. Ну, просто кому-то больше надо. И в этом случае, когда вы, ну, будет, будет, ну, я жив, здоров, а как мне жить, ну, все равно. А если вы еще примете, что вы можете работать где угодно и кем угодно, лишь бы получать удовольствие, а лишь бы получать удовольствие, это когда вы ставите не на то, что вы делаете, а на то, что вы испытываете, когда вы это делаете, и вы выходите на другие уровни. И смотрим дальше. Иньские женщины, они опасны тем, бывают, когда они прошли точку невозврата. Когда они прошли точку невозврата, по ним очень сильно это видно, потому что их очень напрягает то, что вы делаете для них что-то хорошее, и это бесполезно делать что-то большее. Потому что оно потом будет вам идти во вред, потому что она уже будет включать программу уничтожения вас, потому что вы для нее опасность. Вы попытка вытянуть ее на глубокое место и оставить, потому что она не будет расширяться, значит, она будет всегда идти ко дну. И она это будет чувствовать только по одной простой причине, у нее нет желания идти вперед. Когда меня девушка спросила, как мне быстро избавляться от своих проблем, но при этом я вся нахожусь в комплексах, зажатостях и зависимости от мнения других людей. Ответ. Сейчас опять буду учить плохому. Психовать. Ну, коротко. Когда психуешь, идет расширение. Ну, то есть ты себе разрешаешь делать то, что тебе хочется. Только разрешайте не на полгода, а хотя бы там минуты на три. Но лучше на полминутки. В этом случае идет расширение. То же самое идет, когда вы соглашаетесь потерять и при этом остаться в хорошем настроении. И все, что не происходит, все к лучшему. Значит, посмотрим, как будет. Вы всегда будете проходить через состояние депрессии. Еще раз повторяю, когда вы меняетесь, ощущение, что вы идете ко дну. И у вас все плохо, и жить вообще бесполезно, и даже умирать нет смысла. Это очень интересное состояние, в котором вы переходите на другой уровень. Еще раз повторяю, вспоминайте, что вам не нравится, от чего бы вы хотели отказаться и послать его в сад. Вы очень быстро выйдете из этого состояния. Если вы еще подумаете, чего бы вы хотели, хотя в этот момент ничего не хочется, и все, ну, вообще кажется, ну, оно бесполезно. Никакие бриллианты, никакие машины, никакая личная жизнь вообще не спасает, потому что в этом состоянии все хреново. Вот так. Кстати, люди, находящиеся в этом состоянии, они юмора не понимают вообще. Поэтому с ними шутить бесполезно. Это будет, знаете, как попытка их вывести из себя. И даже когда вы будете находиться в хорошем настроении, это называется вызов. Издевается, гад. Я рассказывал, что у меня была ситуация, ко мне пришел на консультацию мужчина, а ему так было плохо. А он заходит, так как-то на улице было все хорошо, и предыдущий клиент, мы с ним так хорошо пообщались. Я сижу, улыбаюсь. Он говорит, а что вы ржете надо мной? Мне так плохо, блин, а вы еще ржете. Конечно же, у него ощущение того, что над ним издеваются. Кстати, слабые люди, они требуют энергетики, и что бы вы ни делали, они будут переворачивать это так, что вы их обидели. Вы поступили с ними нехорошо. Вы даже и мысли не имели чего-то там им сделать плохо, а он уже обиделся, он уже, блин, его это расстроило, он плачет или он там начинает вас проклинать и говорит, вот плохой друг или плохая подруга. Как ты можешь так со мной поступать? Честно скажу, ну, я не смог спасти за 20 лет никого. Вот честно признаюсь, я искренне верил, что это возможно. Если люди не хотят меняться, это бесполезно. Да, есть момент, когда вы их переводите в другой уровень, да, они немножко, у них там, знаете, как нарастает броня, и они уже спокойнее относятся, когда над ними так шутят. Но наше подсознание всегда формирует желание этого человека построить. И когда мы кого-то начинаем обижать, у нас были такие ситуации в армии, когда хочется идти, вот этого парня в плечо ударить. Я этого не делаю, потому что я же правильный. Вот. А народ ходит, его лупит, и он такой, как мешок для бокса. И когда я спрашиваю их, чего вы это делаете? Он говорит, не могу пройти, хочется ударить. А он такой затюканный, забитый, но на самом деле внутри очень большая агрессия. И вот это состояние, когда его так делают, он развивается. Другой вопрос, какими методами это развитие ему давать. Смотрим, следующий уровень женщин – это уровень, где она находится в гармонии. Это самое лучшее состояние, которое может быть когда-либо. Это когда у нее есть знание, чего она хочет, есть приятие, чего она хочет, есть спокойные отношения, если этого не будет, есть готовность, умение быстро переключаться и делать себя счастливой, вне зависимости, есть мужчина или нет, который будет ее делать счастливым. Если он появится, она разрешит ему тоже участвовать в этом прекрасном деле, делать ее счастливой. Потому что я знаю женщин, которые посылают нахрен всех, кто пытается сделать ее счастливой, потому что у нее и так есть возможность сделать себя счастливой. И когда ко мне в Ростов-на-Дону ехала барышня за рулем что-то 300 или 400 километров, а вы, чтобы вы понимали, там не дороги, там направления были. Вот. И муж ей предложил, да, давай я тебя отвезу. Он говорит, ты что, я что, сама ездить за рулем не умею? И не пустила его за руль. А здесь же вопрос опять же, насколько она принимающая, потому что ну, вождение автомобиля это тоже яньское состояние, и когда вы туда садитесь, за руль нужно сразу же думать, что вы сексуально обаятельно женственная, и сексуальность обаятельно женственность увеличивается, когда вы едете за рулем. Пока есть еще белый цвет. И чтобы близко к вам никто не подъезжал написать «блондинка за рулем». Что получается? Гармоничная женщина – это всегда яньская женщина, которая обладает сексуальностью и приятием, и у которой есть гибкость, и которая очень быстро умеет переключаться. Так вот, когда мы берем ее гармоничную, яньскую, она знает, чего она хочет, она верит, что она этого достойна, и она хочет, чтобы это у нее было, и она даже что-то делает в этом направлении, даже если у нее не хватает средств, чтобы это у нее каким-то образом получилось. Это, знаете, есть момент такой смелости, драйва, и, может быть, немного глупости. Когда вы все-таки покупаете себе какие-то хоть одну пару, ну, дорогих сапог, хоть одну пару, ну, дорогого белья. Но чтобы это было очень хорошее, чтобы вы себя приучали к чему-то хорошему. И пробуйте за это не цепляться. Конечно, это нелегко, но, по крайней мере, пробуйте это делать, и вам будет это помогать хождение по магазинам, когда вы будете мерить, смотреть ощущения, а потом идти заземляться. И при этом делать вот те упражнения, о которых я говорил, еще плюс ко всему то, которое я рассказывал как техника на 40 дней. Хотя это будет срабатывать у многих сразу, ваша задача не хвастаться и не радоваться, а если хвастовство есть и хочется это сделать, то начните мечтать еще о чем-то. А если приходит радость, там получается радоваться нельзя, потому что это обнуление, подавлять радость нельзя, потому что это разрушение здоровья. Я же всегда знаю таблетки. Что делаем? Пришла радость. Ну, к примеру, мужчина подарил машину. Или подарил бриллиант, там, 5 каратов. Ну, маленький, конечно, ну, ничего не расколешь им, но... А вас прет. И хочется всем позвонить, всем рассказать и подпрыгивать до потолка. Причина, почему хочется подпрыгивать до потолка, выход энергии, которую вы должны потратить на любовь. На то, чтобы сформировать будущее. С этой машиной, с этим бриллиантом и события, которые будут соответствовать этому. Рассказываю модель. Это как рукомашество, многодружество. Поднимаете руки вверх, как будто бы вы утром встали и тянетесь. Напрягаете спину, руки и ноги. И мысленно представляете, что вы эту всю энергию радости отдаете Богу. Ну, Бог все равно это вы, это значит вашему высшему я. И вы это делаете до тех пор, пока вы не устанете. На третьи сутки я пошутил, это будет намного раньше. Вы устанете, и вы после этого считаете еще до 10, опускаете руки, и вы увидите, никакой радости у вас больше нет. Потому что вы сильно устали. Это было заземление. Что происходит с этой энергией? Она уходит в будущее и формирует там события, от которых вы будете получать удовольствие. Ни капельки не тратится, вообще ни на что. Разрушения здоровья нет, и в будущем не формируются события, которые будут разрушать то, что вам далось. Если вы находитесь в офисе или среди тех людей, которые могут вызвать скорую и отправить вас на проверку месяца на два и на лечение заодно, то вы просто берете, выпрямляете спину и мысленно представляете, что через голову уходит туда эта вся энергия радости, и у вас идет напряжение в спине. Просто напряжение в спине. До тех пор, пока вы не устали, и потом вы переключаетесь, и у вас уже этого всего не будет. Если есть возможность, вы говорите, в момент того, когда я делаю там отжимания, приседания или качаю пресс, в этот момент вся эта энергия идет в будущее и формирует мне события, от которых я буду получать удовольствие. Забывайте про это и делайте физику до усталости. Усталость сделали, все, она ушла туда. Поверьте мне, один из самых лучших способов трансформировать радость, но при этом вы очень сильно будете расширяться. В этот момент идет расширение. Это значит приятие, а значит формирование того, что вам будут давать этого больше. И у вас будет не только седан, а еще и джип. Не только бриллиантовое кольцо, но и бриллиантовые сережки. И это возможно, если вы пройдете через состояние «это невозможно». Ну, в депрессию. Когда мы говорим о гармоничных женщинах, которых наполняют мужчины, которым притягиваются, и они притягиваются к гармоничным мужчинам, то идет процесс, скажем так, испытаний. Всегда идет испытание на прочность. Женщина испытывает мужчину, мужчина испытывает женщину. Значит, она периодически пытается залезть к нему на голову, и он ее сбрасывает оттуда. Он пытается ей манипулировать, ее задача все-таки тоже его ставить на место, чтобы он не вел себя негативно. Есть главное качество, когда вы общаетесь с любимым мужчиной. Вы не делаете ему замечания при посторонних людях никогда. Даже если он лежит лицом в салате. Просто это маска для лица. И народ, даже если вы начальник, вот мужчина-начальник, ну, точнее, тот, который уже лежит в салате, начальник, да, а женщина находится, которая его женщина рядом, все смотрят не на него, что он там лежит, все смотрят, как она реагирует. А если она реагирует, то он всегда так лежит, когда он напьется, и у него маска для лица. Он утром приходит на работу, и вообще никто его не осуждает, потому что что? Женщина к этому относится спокойно. Если она переживает и волнуется, они говорят, а, тюфяк. А если она еще ему говорит, хватит жрать за столом, когда все сидят, все, капец. Считайте, что его рейтинг упал в ноль и в минус. А если вы еще ему мило говорите, милый, пожалуйста, вилочку в правую, в левую руку, а ножичек в правую руку, и рот закрой, когда жуешь. Ну, это тоже унижение полное. То есть делать замечания мужчине при посторонних людях нельзя. Вы можете домой прийти, ему это все рассказать с любовью и рассказать, что, в общем-то, было бы лучше вот так делать. Ну, я раньше шутил на тему того, что если он на похоронах пригласит вдову на танец, на медленный, просто решил утешить. Ну, нормально. То есть вопрос здесь заключается в чем? Ваше отношение к нему четко определяет то, каким он становится. Я как-то шел к себе домой, и стоит девушка с подругой и начинает орать на своего мужа, который еще сидит в машине, но через крик я понял, что он должен встать из машины, открыть багажник, взять пакет и дать ей. А она поорала и дальше продолжает беседовать со своей подругой. Потом начинает орать на него снова, а я же понимаю, что она орет на него, потому что он инский. Потому что яньскому покричи, потом очнешься, ну, дня через три откроешь второй глаз, потому что первый закрыт навсегда. Вот, и поймешь, что это было лишнее. Ну и потом просто, знаете, как не идет крик. Вот хочешь, а оно не лезет. Ну. Просто память у глаза хорошая. Я, видно, все равно отреагировал на это все, потому что я вспоминаю, когда мама моя строила папу, мне хотелось сказать, да разве можно так кричать на мужчин? И у меня это запало, что у меня болезненные отношения, когда женщина начинает ругаться на мужчину. Я потом понимал, что папа был полностью инский, хотя внешне не курил, не пил, работал, все делал дома, у него была машина новая, то есть он был начальником, но она все время на него ругалась. Почему? Потому что он подстраивался. И это подстраивание приводило к тому, что у нее было желание все время его вывести на то, чтобы он поставил ее на место, и все, она уже все тихо, нормально. Потому что у меня товарищ, мы когда беседовали с его женой, она говорит, ты знаешь, какая-то ненормальная я. Вот я его довожу до той степени, пока он мне не врежет. Вот врезал, все мне нормально, мне хорошо. А я вам говорю, потому что он в этот момент пытается быть добрым, мягким и пушистым, а она в этот момент находится более в яньском состоянии. И это ее разрушает, потому что ей нужен сильный мужчина. И она начинает его доводить до того, что он эту силу проявляет, и ей сразу хорошо, у нее сильный мужчина, а она за крепкой стеной, и кулак у него тяжелый. А там это заживет. Это знаете, когда муж застал с любовницей, муж застал жену с любовником. И подруга говорит, ну и что? Вообще ничего. Что вообще? Ну тебе передние два зуба давно надо было удалить. Когда женщина находится в гармонии, ее гармония заключается в том, что у нее увеличивается сексуальность. Как ни удивительно, но это факт. У нее постоянно увеличивается сексуальность, потому что на этой сексуальности строится бизнес мужчины. Если у нее сексуальность останавливается или начинает уменьшаться, то бизнес мужчины точно так же начинает уменьшаться. И здесь процесс. Когда у женщины рост сексуальности идет больше, чем у мужчины рост развития, то у него автоматически появляется ревность к ней, потому что у нее энергии больше, чем у него возможность ее реализовать в своем бизнесе. А эта энергия должна быть реализована, и поэтому формируются мужчины ее подсознанием для того, чтобы они могли эту энергетику забрать. Если рост у мужчины идет больше, чем у женщины, которая его наполняет, то тогда у нее интуитивно идет ревность к нему, потому что у него возможность развиваться, а это значит делать больше, чем она может его наполнить, а автоматически, значит, будут формироваться женщины, которые будут его наполнять. Если кто-то останавливается, сразу же идет возмещение. Если у кого-то идет правильность, вот тут сейчас буду ставить вас в тупик. Если идет правильность, и, допустим, мужчина перестал на какой-то момент развиваться, а как это происходит? Он начинает себя считать олигархом, он уже крут, у него большая машина, он уже себе позволяет вести себя так, как он хочет, он уже там начал где-то употреблять понемножку наркотики, у него уже связи наверху, ну и мы Николай II. Все это называется «прекратил развиваться». В этот момент, если у женщины продолжает расти сексуальность, а он не может ее воспользоваться, потому что у него пошло все на значимость, а значит у него сексуальность начинает падать, то у нее появляются мужчины, которые захотят вот эту энергетику взять и использовать на развитие своего бизнеса, на молодость и на долголетие. Если женщина не отдает эту энергетику и оставляет себе, то эта энергия, нереализованная в мужчине, начинает разрушать ее здоровье, ее психику, и начинаются мочеполовые заболевания. То есть избыточная сексуальная энергия, не востребованная мужчинами, а она возвращается назад и уничтожает женщину. Это обратная сторона медали, когда, допустим, женщина начинает развиваться и может наполнять мужчину, и мужчина развивается, развивается, а потом раз в какой-то момент остановился, а она продолжает развиваться, то тогда эта энергия, если она ее не расходует, она начинает уничтожать ее. Если женщина перестает развиваться, а мужчина развивается дальше, и он тоже блокирует то, чтобы у него не появлялись женщины, и он дальше продолжает быть тем, кем он был, а ее энергии не хватает на это все, то у него начинаются вопросы с предстательной, и у него начинаются вопросы с психикой. Он это будет блокировать через алкоголь, курение или наркотики. Других вариантов нет. Но, как правило, интуитивные мужчины тут же заводят себе следующую женщину, и у них начинается все хорошо. Если они этого не делают, то несколько историй, я их уже не буду рассказывать, они не очень хороши. И получается, когда у вас идет развитие вашей сексуальности, приятие и осознанности того, что вы есть, то у вас должен мужчина развиваться все время. И если он ваш олигарх или вы его сделали олигархом, вам нужно быть готовым, что вы его потеряете. Вот когда у вас есть готовность, что вы его потеряете, и вы не будете с ним, вот тогда вы будете с ним всегда. И если у него будет готовность, что может все не сложиться здесь и сейчас, и он все равно останется счастливым, потому что если он начнет, какой бы он сильный ни был, но он будет бояться вас потерять, а значит начнет подстраиваться, он автоматически становится инским, у него бизнес резко падает. А такими мы можем стать в любой момент каждый из нас. Когда кто-то успокоится, кто-то родит очередного ребенка, и ему уже станет все равно, я говорю о барышнях, ну что там есть, потому что мне уже хватит, то тогда сразу становится хватит и ему. Но только у него хватит и в сексе становится. Я, когда беседовал с одной певицей из России, она рассказывала о своих родителях, и у нее папа зарабатывал какие-то сумасшедшие деньги и приносил их домой в большом количестве. И мама пугалась этого всего и говорила, да зачем же нам столько денег, люди придут и убьют нас за эти деньги, вот лучше бы их у нас не было. И все, они у них резко кончились. И потом они очень долго выплачивали еще долги, и она потом уже, когда выросла, отдавала кредиты, которые у них были, и долги, которые они делали перед другими людьми. Вот так работает женщина. И когда, вроде бы как в шутку, а в то же время с агрессией, моя знакомая сказала своему мужу, когда он начал возмущаться по поводу того, что она там что-то не убирает дома, не готовит кушать, она сказала, да я тут тебе энергией наполняю. Поленко говорит, что если я сейчас перестану тебе давать, и капец твоему бизнесу будет. И они начали ссориться, и она там себе сделала команду, что этого всего не будет. И знаете, что произошло? Они чуть не распродали все, что у них было, потому что у него просто бизнес стал. И когда я приехал, и мы начали разбираться, в чем дело, она тихо мне призналась, да это я ему сказал, что энергии не будут давать. Так мы месяца три, наверное, делали так, чтобы хоть как-то это все пошло, потому что когда рубишь с эмоциональной составляющей, то у мужчины просто все рубится. А когда хочешь все вернуть, оказывается, нет той эмоции, и поэтому оно не сразу все срабатывает. Давайте сделаем перерыв.